Добрый вечер, друзья. Вы знаете, бывают же в жизни совпадения. Друзья семьи, они врачи сами, позвонили нам на прошлой неделе и говорят: помните такого Артура Брауна? Так вот, у него концерт в пятницу, не хотите ли пойти? Я мало заколебался. Артур Браун был на вершине английской популярности в списке ровно четверть века назад, в июне 68 года. Давал знаменитые концерты «The Crazy World of Arthur Brown», «Безумный мир Артура Брауна». Но с тех пор о нем, во всяком случае, для меня ни слуху, ни духу. И тут как раз раздается другой звонок. В Лондон приехал московский рок-критик Артем Троицкий. Я его и спрашиваю: не хочешь ли пойти на Артура Брауна? А он мне отвечает. Впрочем, что он отвечает, он может и сам мне ответить, потому что сидит у нас в студии.
Ну, я так думаю, что я сделал паузу, потому что я совершенно не ожидал, что Артур Браун вдруг воскрес. Но я просто обалдел, потому что Артур Браун был моим героем. Вот, очень много лет тому назад, и я пытался прослеживать его карьеру вплоть до где-то начала 80-х годов, хотя с огромным трудом это делал, потому что он уехал в Америку, в маленький город, ну, такой относительно маленький город Остин, женился там, стал работать маляром и время от времени записывал какие-то пластиночки, которые, надо сказать, расходились тиражами, ну, может быть, 1000 экземпляров, может быть, 1500. Тем не менее, я как-то...
Это уже после его успеха?
Да. Ну, он такой парень эксцентричный по-настоящему. То есть он не пошел на поводу у акул шоу-бизнеса, а слинял в сторону. Вот, и вдруг я слышу, что он выступает. Так что я, естественно, ухватился за Севино предложение. Надо сказать, не пожалел об этом.
Но для того, чтобы воспроизвести наш совместный опыт, заведем ту самую песню, с которой Артур Браун был популярен в 68 году.
I am the god of hellfire, and I bring you fire.
Песня «Fire» — «Огонь» в исполнении Артура Брауна, запись 68-го года.
Сева, это все очень мило, но что-то вы гостя нашего не приветствовали, а прямо сразу заставили работать, прямо с самого начала. Хоть скажите два слова, чокнуться, я не знаю.
Во-первых, сценарий так повернулся, во-вторых, чокаться неохота, потому что сегодня в стаканах вода. А вода, потому что, я должен вам признаться, дорогие...
Вот тебе раз, вода, потому что Артур Браун кричит «Fire, fire, огонь, огонь!» Вот потому и вода.
Должен признаться вам, что мы сегодня не в живом эфире, то есть мы записываем все, как будто бы мы в эфире. На самом деле это предзапись, гость, может быть, в субботу не будет свободен, и поэтому мы записываем заранее. Сегодня у нас среда, на самом
деле. Артем, приветствуем вас.
Бензей.
Пожаром. Приветствуем вас пожаром.
Артур Браун работал маляром, но слово «маляр» употребили мы. из-за того, что нет соответствия в русском языке той профессии, которая по-английски называется painter and decorator, или interior design, что-то такое. То есть это маляр как бы высокой квалификации, который дает вам и цветовую гамму, и разработку всяких тональностей.
Все,
и
через сочетания. Тире можно, маляр-декоратор.
Да.
Но в русском языке еще это появится. Связь наших друзей с Артуром Брауном происходит через общество Бешара. Я не буду вам подробно рассказывать, что такое Бешара, потому что сам точно и подробно не знаю, но знаю, что это общество эзотерического знания, основанное, в принципе, на ближневосточных каких-то школах философии. И у них здесь есть в Англии пару центров, где можно туда поехать, и где семинары проводятся, и обучение. Это огромное поместье в 136 акров, это приблизительно 90 или 80 гектаров земли, и дом где-то там 17 века, поместье такое стоит. Они издают журнал, вот ознакомьтесь, один из номеров здесь, вот второй у меня здесь, вот раскроем.
Красивый,
так, глосс и блестит. Так, это это что? Ина Инфинити.
Ну, для того, чтобы понять...
Да, внутренняя бесконечность.
Для того, чтобы понять, о чем, скажем, в этом журнале иногда идет речь, вот эта статья о новом виде математики, так называемая фрактальная геометрия.
Я об этом целую передачу сделал.
А Мандельброта вы делали?
Мандельброт — это французский ученый, конечно. Французский ученый Мандельброт — это очень интересная, но очень сложная тема. Французский ученый Бенуа Мандельброт 20 с лишним лет назад разработал новую геометрию, которая имеет дело не с одномерными и не двухмерными и не трехмерными телами, а с телами дробной мерности. Как бы представить тело, которое не одномерное, а одномерное — это линия, да, двухмерное — это плоскость. А вот если и не то, и не это. А вот на плоскости, если очень много всяких ломаных линий, то это получается как бы, вернее, двухмерная плоскость с большим количеством таких линий уже как бы обретает некую трехмерность. Вот это самое близкое, что можно сказать. Это очень сложно. Оказалось, что эта фрактальная геометрия исключительно важна как инструмент для компьютерного моделирования.
Природы.
Да нет, да вообще для компьютерного моделирования. Компьютерное моделирование, в частности, воспроизведение изображений на экране, достигается методами фрактальной геометрии.
Дело в том, что знаменитая диаграмма Мандельброта, при которой она похожа, в принципе, скажем, на сердце, к которому прилеплена почка. И от этого сердца идут маленькие почечки в разные стороны. И характерная черта этой диаграммы, что если любую ее часть увеличить, она воспроизводит общее целое. Общее целое воспроизводит мельчайшую его часть.
Правильно.
И вот эта диаграмма Мандельброта, это, ну, в принципе, довольно, так сказать, малоизвестное понятие для широкой публики. Но любопытно то, что в августе 91 года на одном из полей Шропшира появился огромный круг 150 метров диаметром, который точно воспроизводил диаграмму Мандельброта. Он был посреди огромного поля ржи, и к нему не шло никаких следов. Я помню, что в газетах произвело это колоссальную сенсацию, и летали вертолеты, и снимали, есть блестящие, огромные сейчас фотографии в виде плакатов, этот знаменитый круг на полях в виде диаграммы Мандельброта. Но мы отвлеклись. Чем же дорог вам Артур Браун? Он и мне дорог, и вам тем, что он является символом того ушедшего времени, которым остались, во-первых, молодые годы, а во-вторых, как нам, как людям, перевалившим уже за 27, все, что...
И даже за 28, я бы сказал.
Все, что в прошлом кажется несколько в идеализированном свете представляется. В частности, например, те идеалы того времени, в котором мы росли, нам, естественно, дороже и ближе. Но мне кажется, что кроме личного отношения, в том времени была самоценная такая какая-то стоимость, вернее, ценность какая-то самодавляющая. Это я говорю сейчас об идеалах времен хиппи, о тех временах, когда, скажем, звучал везде любимец нашей семьи Донован.
Color in sky, brush and blue. Scarlet fleece changes hue. Crimson ball sinks from view. Where you love like heaven. Fill me with song, Allah. Kiss me once more. That I may, that I may. Well, my love like heaven. Well, my love like heaven. Color sky, Havana Lake. Color sky, rose carmethine. Alizari and crimson. Where your love like heaven.
Это был Донован и песня «Love Like Heaven».
«Where Your Love Like
Heaven». «Where Love Like Heaven». Совершенно верно. Вы слушаете... Многие вспоминают период хиппи с невольным вздохом. И не только потому, что там осталась какая-то часть молодости, но и потому, что тогда царствовали идеалы... взаимной, ну, если не любви, то, во всяком случае, крайнего приятия. Символом были цветы в волосах и абсолютно естественное отношение людей
Сева,
и полов.
Сева, если так по-честному, то ведь мы же знаем это, можно сказать, теоретически.
Это верно, хотя по возрасту мы должны бы быть старыми
вот
хиппи,
Леонид
но мы на это дело опоздали.
Леонид Владимирович, другое дело. Он, вот, я знаю, что он один раз он попал в компанию.
Нет, я не в компанию попал, я просто попал на вечер в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке. Это зрелище, которое запоминается на всю жизнь. Это невозможно себе представить. Это лагерь людей таких, которые сидят на улице, потому что был теплый вечер. Они там где-то кто-то в барах, но в основном это на улице. Все они украшены какими-то цветами, лентами. Все вас приглашают. Ой, какой симпатичный, садитесь, идите, давайте выпьем с вами. Вы откуда? Все довольны, все вас целуют вообще, все говорят «make love, not war». То есть,
занимайтесь любовью, а не войной.
Занимайтесь любовью, а не войной, только, конечно, перевод уже какой. Занимайтесь любовью в более точном смысле слова.
Но вы занялись?
Нет, меня было не до этого, я был как зритель в невероятном театре жизни. Хотя до этого я уже видел и Карнаби-стрит, и Кингс-роуд в Лондоне, где шел этот парад с 66-го года неудержимо. И все-таки вот эта Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке меня совершенно потрясла. Это какая-то была совершенно другая жизнь, такой период бурного цветения любви, что ли. Вот это было очень интересно.
А как идеи хиппи затронули отечественное наше сознание?
Ну, я так думаю, что вы поскромничали, когда сказали,
нет, конечно,
что не Артём, были, не я, видели,
я, да, я перебью.
Не
первый
состояли.
Первый раз я увидел этих людей в Москве в 57-м году на фестивале молодежи. На
нет, всемирном это еще фестивале.
Но быть
нет,
того
это,
не может.
Нет, это были первые люди.
Это были битники.
Которые, да,
битники, но никакие не Flower Children вообще не
нет. Это были люди уже с легким намеком, предшественники хиппи. И они увлекались очень танцами и увлекались музыкой. Но мироощущение было очень похоже на то, что было в 60-х.
Если мне позволено будет сказать, то я произнесу такую сентенцию. История движется и развивается плавно и бесшовно. И лишь историки, и люди, которые анализируют события, разбивают этот бесшовный и плавный процесс на удобоваримые блоки. Приведу вам пример. Не знаю почему, но взгляд мой пал на книжку Керуака «On the Road», Не знаю, как она по-русски называется.
На дороге.
На обочине. На обочине, да.
И я почему-то повинуюсь непонятному...
Светлый путь.
Непонятному импульсу, ее схватил и прочитал, не отрываясь от начала до конца. Так вот, события, которые Керуак описывает, относятся к 47-му году. И там типичная хиповая обстановка. Люди без конца куда-то едут, что-то такое принимают, какие-то у них там совершенно безумные серия поступков.
Слушают джаз.
Да, слушают джаз, хотят сами быть черными в идеале, потому что белому человеку они понимают, многое не дано. И так далее, и так далее. Очень романтическая обстановка, направленная именно вот в эту сторону, о которой мы говорим. То есть это первые настоящие хиппи. 47-й год, что у нас было?
Нет, ну вот у нас в Союзе-то я как раз думаю, что шов был. То есть где-то вот до конца 60-х молодежь была одна, и стиль жизни у нее был вполне определенный. В общем-то, были достаточно чистые молодые люди и достаточно сильно верящие там, в коммунизм, в Юрия Гагарина, отчасти там немножко раньше в Хрущева, я иду, шагаю по Москве и так далее. То есть максимум, что они могли себе позволить, это твист там на большом валуне, как в фильме «Кавказская пленница». Вот. А потом это все ухнуло в абсолютнейшую пропасть, ну, с точки зрения официальной идеологии. Вот, то есть, по-моему, огромная существует разница между тем, что у нас было, скажем, в 65-м году, и в том, что у нас было в 70-м году. Я, скажем, лично это очень во многом связываю с интервенцией в Чехословакию в 68-м, потому что, по-моему, вот это вот был такой эмоциональный перелом, когда очень многие, кто еще верил в то, что на самом деле мы догоним и перегоним, и построим что-то к 80-му году и так далее, в общем-то, как бы жили с таким позитивным ощущением жизни, вот тут вот они поняли, что нифига подобного, вот что... Что живем мы в абсолютно бандитской и безнадежной стране, и что из этой страны надо эмигрировать или физически, вот если физически не получается, то, по крайней мере, морально и духовно. Вот это, собственно, и были советские хиппи. Я считаю, что, в общем-то, это были настоящие хиппи, то есть это было искренне, это было не притворство, это было, вот, так сказать, не декоративное что-то, а на самом деле это был такой глубоко прочувствованный образ жизни.
Верно, верно.
Мы с вами, Артемий, работаем приблизительно в одной области. Рукой судьбы так нас распределило. И глядя на рок-музыку, можно сказать, что этот период 70-х, этот период хиппи, во-первых, оказался очень влиятельным. Он дал самых ярких или очень ярких представителей, крупнейшие фигуры в роке. И во-вторых, то, что рок в своем развитии следует по некой невидимой окружности или по эллипсу. Потому что что такое эллипс, как говорят в армии, это круг, вписанный в квадрат 9 на 12. Так вот, рок в своем развитии как-то закругляется и возвращается как бы к истокам. И вот следующая песня, которую вы для нас выбрали, Blow Your Mind, это одна из популярных новых групп, которая, кстати, находится на вершине списка, но по звучанию которая болезненно напоминает что-то очень и очень знакомое. Thank you. Последнее слово в поп-музыке. Пластинка, находящаяся на первом месте британского списка. Группа называется Jamiroquai. Не правда ли, Артем, по звучанию что-то напоминает очень и очень сильно?
Да, очень похоже на Стиви Вондера, конечно. Я видел тут их выступление живое по телевизору, и клавишник их играет на инструменте, который я не наблюдал уже в течение лет 20. Это Хёнер клавинет D6, любимый в прошлом инструмент Стиви Вондера, который, естественно, вытянули синтезаторы уже много лет тому назад, и вдруг они его из какого-то чулана извлекли. Я был очень тронут.
Я интересовался у своего сына, ему как раз вот за 20 перевалило, что слушают в его кругу. И кроме последней музыки танцевальной, которая является, так сказать, функциональной и носит совсем другое назначение, она как бы для другой части тела, то если спросить его, что он слушает для головы и для души, то это та же самая музыка конца 60-х, начала 70-х, не знаю, там, Дэвид Боуи и прочее, ранние причем.
Нет, ну я, скажем, очень рад, что сейчас 60-е годы, психеделия, хиппизм и так далее снова вошли в моду. То есть очень долго как-то об этом было говорить просто неприлично, поскольку котировались совсем другие вещи, то есть ценности как бы сначала панковые, потом вот эти яппи, вот, а сейчас, значит, снова вернулись к тому, с чего мое, скажем, поколение начинало, и мне это очень по душе, и не только в том, что касается музыки, скажем, мне стало очень интересно смотреть на девушек в Лондоне. Раньше было довольно противно, то есть последние где-то последние лет 5 вот эта массовая мода молодежная, она была, по-моему, вдохновлена в основном двумя вещами. Это аэробика и рэпом, то есть такая вот негритянская спортивная была смесь, вот эти кроссовки, велосипедные шорты, какие-то вот эти рейтузы, которые у нас девушки называют лосины, по-моему.
Лосины?
Мне вот это очень не нравилось никогда. А сейчас ходят девушки, ну, и в мини, и в каких-то таких длинных романтических платьях, и волосы снова длинные, а не бритые. Вот, и вообще это так все очень секси и красиво, и романтично.
Велосипедные шорты, я помню, про себя я отметил, что они не оставляют ничего для воображения, потому что эта одежда настолько обтягивающая, и когда девушка идет в этих велосипедных шортах, но только что тело немного меняет цвет в этом месте. Так сказать...
Артем, а вот вы говорили так, как будто бы Англия, что является вроде бы законодателем или... Нигде вот этого отхода или возвращения к хиппи больше вы не наблюдали?
Ну, вот, скажем, у нас в Москве там чаще бывает, чем в Англии. У нас, в общем, тоже это начинается потихонечку. То есть у нас сейчас очень много клубов открылось в столице Российской Федерации. Бункер, Эрмитаж, еще какие-то. Вот, и я часто там бываю и присматриваюсь к посетителям, ну, в большей степени к посетительницам, и надо сказать, что тоже отмечаю про себя. Ну, во-первых, стали носить очень часто туфли на платформе, но я заметил, что здесь, в Англии, это уже отходит, то есть это уже как бы фенька прошлогодняя. В Москве-то она вот только-только входит в моду. Туфли на платформе и клешеные брюки. То есть, в общем-то, отставание где-то ровно на год примерно.
А вот в наше время оно исчислялось десятилетием, наверное.
Ничего. Ну, может, нет. Вы клешеные брюки еще не списываете.
Года три, я думаю, было раньше. Теперь год, то есть, в общем-то, уже лучше.
То есть идем почти в ногу.
Дело в том, что сейчас ведь по телевидению сразу же люди видят, что происходит на Западе. Во всех этих клипах бесконечных, которые и вы тоже как бы используете в своей работе. И, по-моему, есть ведь доступ к MTV и ко всяким другим таким развлекательным молодежным
доступ
передачам.
К MTV есть у тех, у кого есть параболические антенны. Это как бы вещь очень опасная, потому что если заметят параболическую антенну на каком-то балконе, то, значит, эту хотенку очень быстро почистят. То есть люди, значит, там живут, да, такие непростые.
Это признак, так сказать, благосостояния.
Ну, а чего же еще? Страсти к MTV только? Нет, нет.
А может быть, параболическую антенну ставить на соседний дом и проводить?
Или маскировать как-нибудь?
Здесь, кстати, система такая. Вот у меня лежит рекламная лента. Фирма называется London Cable. То есть это фирма, у которой несколько крупных параболических антенн, и которая принимает у себя 24 или 25 разных каналов. Все это пускают по кабелю, и можно подписаться и получать все, что угодно. Я не подписался по одной причине, что у них России горизонта нет. А так бы они давно уже меня как подписчика имели. А в других районах Лондона горизонт есть, а вот у нас в Камдене нет.
Надо бы тебе, Сева, обменяться.
Сева, действительно, у вас район без горизонта.
Да, без всякого горизонта. Следующая песня у нас тоже новой группы The Chameleons, хамелеоны, которые тоже как бы...
Да, в общем-то, вспомнил я об этой группе, потому что она вполне типична в том смысле, что воспроизводит вот этот саунд конца 60-х годов, то есть орган Хэммонд, гитары с педалью «Уау-уау», вот и все то, что мы так любили.
Итак, группа The Chameleons. The Chameleons, хамелеоны, и песня называется Caution, предосторожность. Вы слушаете Сева Брод. Это я сказал на вдохе, а не на выдохе. Итак, прервем нашу беседу. Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
На эту неделю падает несколько интересных годовщин, так что каждый придется покороче. У Севы ведь дополнительную минутку не выпросишь. 7 июля 1918 года, 75 лет назад, в Москве произошло антибольшевистское восстание левых эсеров, закончившееся единственной, кажется, за всю историю города, артиллерийской дуэлью в самом центре. Левые эсеры, крайне революционное террористическое крыло партии крестьян, восстали главным образом из-за того, что большевики к лету 18 года повели жестокую войну против крестьянства. Они создали комбеды, продотряды, силы, отнимавшие у земледельцев все до зернышка. Сигналом к восстанию послужило провокационное убийство 6 июля германского посла Мирбаха. Это сделали эсеры, чекист Яков Блюмкин и член рефтрибунала Николай Андреев. Дзержинский, приехавший в отряд Попова, где служил Блюмкин, был арестован, но потом его все-таки не решили сдержать дальше, выпустили. Заместитель Дзержинского Петерс в ответ немедленно арестовал всю фракцию эсеров на проходившем тогда пятом съезде Советов, в том числе знаменитую Марию Спиридонову. Командир мятежного отряда Попов заявил, что за Спиридонову снесет Кремль с лица земли, и начал артиллерийский обстрел Кремля от чистых прудов, где в Трехсветительском переулке находился его штаб. Но артиллеристы из чекистов неважные, и ответными залпами мятеж был разгромлен. Разрешение вопроса о власти силой оружия начали в 17 году большевики. В 18-м, как видите, вот его продолжили эсеры. В августе 91-го этот, с позволения сказать, метод попытались применить путчисты. И сейчас всякие Анпиловы, Алексеевы да Баркашовы усердно призывают к тому же самому. Сохрани Бог. 3 июля 1973 года, 20 лет назад, в Хельсинки открылось совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе с участием США и Канады. Это чрезвычайно интересный исторический эпизод, ведь в результате этого совещания власть коммунистов определенно пошатнулась. Весь мир заговорил о беззакониях и произволе в СССР. А между тем, инициатива совещания исходила целиком от советских правителей. Им нужно было только одно, чтобы мировой форум признал существующие в Европе границы и тем самым как бы санкционировал захват Латвии, Литвы, Эстонии, Восточной Пруссии, Бессарабии с Буковиной, восточной части Польши и куска Финляндии до Вийпури, простите, Выборга. Запад это понимал и всячески упирался. Но брежневцы настаивали, и западные руководители, увидев, что советская сторона жаждет совещания любой ценой, обусловили свое согласие внесением в повестку дня так называемой «третьей корзины» о правах человека. То был величайший дипломатический успех западных стран и, может быть, начало конца тоталитарного режима в России. К вопросу об этом самом режиме. 3 июля 1933 года, 60 лет назад, 8 государств подписали в Лондоне конвенцию об определении агрессии. 8. Афганистан, Латвия, Персия, так назывался тогда Иран, Польша, Румыния, Турция, Эстония и Советский Союз. В последующие годы, надо ли напоминать, Советский Союз совершил акты агрессии против 5 из 7 государств, подписавших конвенцию, а к 2 остальным, Ирану и Турции, в разное время обращал угрозы и территориальные притязания. 7 июля 1923 года, 70 лет назад, сформирована Нагорно-Карабахская автономная область. Поздравить с юбилеем язык не поворачивается. 3 июля 1883 года, 110 лет назад, в Праге родился писатель, который, по мнению многих, стал мрачным и точным пророком ужасов 20 века, Франц Кафка. Имя у него чешское, Кафка, по-чешски Галка. Но писал Кафка только по-немецки. Его романы и рассказы были много лет запрещены в СССР, еще бы, но теперь давно уже изданы. Вот замечательная дата. 110 лет статуи свободы. Она была официально открыта в День независимости США 4 июля 1883 года. Уж что может быть более американского, чем статуя свободы? А на самом деле это подарок французского народа Америке. По инициативе французского историка Эдуарда Лабулайе во Франции прошел сбор средств, и в 1875 году скульптор Фредерик Огюст Бартольди начал работу над проектом. Статуя из листовой меди имеет могучий стальной каркас, в разработке которого принял участие Густав Эйфель, блистательный конструктор, создатель башни в Париже. Высота статуи свободы 92 метра. Она стоит в верхнем заливе Нью-Йоркской бухты на острове, который раньше назывался Бедлоу, а в 1956 году переименован в Liberty Island, то есть Остров Свободы. 5 июля 1793 года, 200 лет назад, родился руководитель Южного общества декабристов, автор «Русской правды» Павел Пестель. Его не было на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Накануне этой даты Пестеля по доносу арестовали в Тульчине, но казнили его в 1826 году вместе с остальными декабристами. И под конец печальная дата. 6 июля 1893 года, 100 лет назад, в парижской клинике для душевнобольных умер больной сифилисом, не дожив до 43 лет, блистательный французский писатель Анри Рене Альбер Гюи де Мопассан. За полтора года до смерти он попытался перерезать себе горло, и именно тогда был помещен в дом умалишенных.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы знаете, отправляясь сегодня на передачу, я думал, кто же у нас в Отечестве-то может быть символом вот этого хиппийского настроения? В том смысле, что отношение людей друг к другу должно быть естественным, максимально естественным, не подверженным никаким идеологическим или системным соображениям. Кто у нас внутренне, духовно наиболее свободен? И вот лучшее, что я мог придумать, было следующее.
Возникает из недопетости на потребу растущим хлопотом то, что мы называем зрелостью, то, что мы называем опытом. И друзья, оставаясь в наличестве, становились другими начисто. Это мелких потерь количество переходит под скудным качеством. От любви к туманной поэтике до любви к бытовой математике. И если были мы теоретики, то теперь, безусловно, практики. Было дело, и я в это кинулся, а только, видно, стал староват. Лишь вчера я любил Калининский, а теперь выбираю Арбат. И надежды из себя не балую, никому не желая зла. Удивляюсь на лодку старую, что так долго нас всех несла. Ведь плывет она, тем не менее, как земля, что все-таки вертится под всеобщее изумление. И на чем она только держится. И я хочу, чтоб на время забыли мы деловые полезные навыки. Наши руки освободили мы, чтоб попробовать взяться за руки. И чтоб где бы мы только ни были, мы б умели, прикрывши двери, хоть на время забыть о прибыли, чтоб хоть раз сосчитать потери.
Конечно же, это Андрей Макаревич.
Артем, вот
я только скажу пару слов, что называть его советским хиппи, видимо, неправильно, потому что здесь романтика наша, вот этих химиков, там, физиков и лириков конца 60-х. В принципе, Макаревич, хотя он мне глубоко симпатичен как человек и сочинитель, в принципе, это явление, глубоко уходящее корнями в советскую нашу жизнь и действительность.
Но хиппи он был, тем не менее. Мы вместе хипповали.
Против этого не возразишь.
Артем, я хотел спросить вас. Вот вы сказали нам, что, конечно, в шутку, что касается моды, то есть где-то отставание, исчисляемое годом. А вот если посмотреть на остальные области, скажем, культуры там, или музыки, или там клубы, или что-нибудь такое, как вот в Отечестве дела обстоят с этим?
Ну, я бы сказал так, что если бы наша экономика развивалась бы с той же скоростью, что наша ночная и клубная жизнь, то мы бы, конечно, обогнали бы уже Америку и Японию вместе взятые.
Да. Но я думаю, что клубы отстают на 67 лет, если вы хотите. Потому что клубы, которые у нас сейчас есть в Москве, в принципе, в Чикаго где-то были уже там в 28-м году на полном ходу. Действовали.
Ну и все-таки, Артем, жизнь, конечно, бьет какая-то, да?
Ну, бьет, разумеется. Вот, и ключом, и некоторыми другими.
Сколько примерно вот
частями?
Этих...
Клубов сейчас стало очень много, причем рост где-то в 1000%, поскольку раньше их не было вообще.
Это, как я всегда говорил, развитие строительства или производства электрогитар по сравнению с 2013 годом.
Да-да-да.
Любые проценты можно называть.
Но я, кстати, думаю, что по сравнению с 2013 годом, то, может быть, их количество и уменьшилось, потому что тогда же у нас были все эти знаменитые кафе футуристов и так далее. Но сейчас это тоже все появляется. Вот, и играет там живая музыка. Причем клубы разные. Есть, скажем, клубы типа Секстон, там собираются вот эти ребята в черной коже, в больших ботинках, слушают панк-рок, вот, или хард-рок, вот, рассказывают друг другу о том, какие мотоциклы Харли Дэвидсон видели за границей. Вот, скажем, клубы другие, например, «Бункер», там как бы публика помоднее, то есть какие-то группы нововолновые, авангардные, гитарные, манчестерские, псевдохиповые и так далее.
Люди в широких штанах гуляют.
Да, в широких штанинах. Вот, ну, естественно, масса клубов чисто плясовых. Вот это, в общем-то, у нас было уже и в прошлом году. Вот, но хорошо то, что если раньше все клубы были чисто бандитские, то есть это был клуб плюс казино плюс стриптиз плюс автомобили Chevrolet и BMW у входа, вот, ну и публика соответствующая. Иногда, значит, клиентуру этих клубов их убивали при выходе, вот, но, к сожалению, всех не перестреляли, вот. А нормальные люди, они боялись открывать клубы, потому что знали, как только будет какое-то мало-мальски приличное место, тут же туда пойдут вот эти качки, вот эти баритоголовые в спортивных костюмах Adidas и кожаных курточках, вот, и, естественно, сломают весь кайф. Вот, растаскают девочек, побьют посуду, вот, будут приставать к голубым и так далее. Вот. Но теперь, поскольку вот у всех бандитов появились свои собственные отстойники, типа вот дискотека Улисса, Red Zone, Арлекино и так далее, это я московский называю, наверняка есть и в Питере аналогичное тоже, вот, то, в общем-то, в такие места как бы менее похабные, более культурные, они уже не ходят, им это просто не нужно. Поэтому появилась возможность интеллигентной модной публики тоже как-то время ночью проводить, а не только на кухне сидеть.
И эти клубы экономически тоже имеют какой-то смысл, то есть это не чистая благотворительность.
Экономически они стараются иметь смысл, то есть, конечно же, за счет дорогих билетов много денег не заработаешь. То есть вот в бандитские клубы вход где-то от 15 аж до 40 долларов. Вот. И эти ребята могут это себе позволить. В хорошие клубы вход где-то от 2 до 5 тысяч рублей. То есть значительно дешевле. Но с другой стороны, повсюду есть бары, кока-кола, мартини, текила. Хорошие напитки. Вот за счет этого они...
Но мы все помним, как пойдешь в клуб, а после концерта или в перерыве бежишь в буфет, и там женщина в белой наколке, так сказать. Вот у меня, например, из того времени воспоминания. В буфет приходят за кулисы двое, видно, знакомых буфетчицы, говорит: тетя Маша, нам чистенькой. Она засмеялась, говорит: хо-хо-хо, мальчики, ну тогда не долью.
Ну, Сева, ну вы наводите на разговор. У меня был такой разговор с директором ресторана «Дома журналиста» лет 30 назад. Был жулик ужасный, я не хочу его называть фамилию, потому что, может, он жив. Он потом стал, между прочим, директором ресторана «Прага». Так вот, как-то я прихожу и заказываю рюмку коньяку. И приносит мне коньяк, и я отвез замечательно вкусно что-то. Прекрасный коньяк, как раз он идет. Я ему сделал комплимент. Я говорю: слушайте, какой прекрасный коньяк у вас сегодня. Он посмотрел на меня так, как на полного идиота, и сказал: а мы своим Старкой не разбавляем.
Так вот, возвращаясь к коньяку и к Старке, буфеты, они уже канули, видимо, в прошлое. Вы говорите, бары какие-то стоят.
Нет, ну, может быть, где-нибудь есть буфеты. Я, скажем, был бы очень рад вот в качестве бартендерши, звучит почти как бандерши, да, обнаружить такую вот хорошую женщину с большим бюстом в крахмальной наколочке, в передничке и так далее. То есть, по-моему, это очень аппетитно выглядит. Но сейчас уже, конечно, публика другая. То есть обычно в барах стоят мужички, молодые, в тишортах, с серьгами в ушах и так далее. То есть,
жонглируют бутылками,
да, то есть, собственно, это совладельцы этих предприятий. Это все, в общем, частные лавочки, разумеется. Им, в общем-то, выгоднее, чтобы деньги из семьи не уходили. Они сами и билеты продают, и напитки разливают.
Артем, я хотел бы сказать, что вот здесь отставания от Запада никакого нету. Даже не на один день. Потому что...
Ну вот если вот к бару подойти, что там примерно за такие за расценки? Что может выпить в баре отдыхающий человек?
Расценки, в общем-то, не низкие, конечно, но все-таки я считаю, что для тех, кому хочется выпить, то есть у кого душа горит и вот и есть для этого средства, в общем-то, это доступно. Ну, то есть, скажем, банка Кока-Колы стоит где-то рублей 500-600, по-моему. Вот. Ну что?
Я знаю.
Полдоллара. Полдоллара.
Я знаю.
Мы просто реагируем.
Просто цифры эти.
Я лично текилу в основном употребляю 50 грамм, 2500.
А сколько это песо? Это ведь мексиканское.
Смотря каких песо. Если кубинских, то может быть даже и довольно много.
На 2500 сколько наливают, вы сказали?
Полтинник,
50 грамм.
Да.
Это получается неплохо. 50 рублей за грамм.
Это подешевле, чем у нас.
Я тоже думаю, что дешевле. И не разбавляют, кстати, льют прямо из бутылки.
Потому что...
А сахар кладут на ободок?
Нет. А вот этого нет. Сахара нет, лимона нет, соли нет. Вот. И червяков внутри тоже нет.
Мне доводилось быть...
Значит, не текила.
Мне доводилось быть в Пуэрто-Рико, в городе Сан-Хуан. Так там на одном из домов прикреплена памятная табличка. В этом баре был в 56-м году изобретен коктейль пина-колада. Вот такое изобретение в скромном пуэрториканском баре завоевало мир. Ну что, господа, мы тут с вами заговорились. Тем временем...
Пора к коктейлям переходить.
Пора переходить к коктейлям, совершенно верно. И закончить клубную тему звоном стаканов. Алексей, разлейте тут остатки воды по этому поводу. Я думаю, что одним из крупнейших, так сказать, хиповых людей по сути своей и по философии был другой человек. Я его объявлять не стану, потому что по голосу его узнают мгновенно. На его песне с последнего русского альбома, кстати, по-моему, очень хипового по своей сути и настроению.
Да и вообще неплохая пластинка.
Да, Карина Арчибалевна ее списала на кассету и слушает в машине постоянно. Так что, автор, знаете об этом. Вот мы на этом и закончим, поблагодарив гостя Арта Троицкого, Артема Кимовича, за то, что он к нам пришел. И мы с вами встретимся в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Всего самого лучшего.
Прыг, ласточка, прыг, по белой стене. Прыг, ласточка, прыг, прямо ко мне. Солнце взошло, значит, время пришло. Прыг, ласточка, прыг, от дела к войне. Ласточка, прыг, прямо на двор. Прыг, ласточка, прыг, а в лапках топор. С одной стороны свет, а другой стороны нет. Значит, в нашем дому спрятался вор. Сокол козлом, а ты
ласточка, пой, а вслед не беги. Пой, ласточка, пой, а мы бьем в там-там. Ясны соколы здесь, ясны соколы там. Сокол летит, а баба родит, значит, все как всегда.